Добрый вечер, друзья. Это программа «Актуальный e-commerce». Меня зовут Александр Иванов. И сегодня впервые за... Нет, не впервые. Второй раз. За огромное количество эфиров. Их где-то около 150. Вот надо посчитать. Как раз повод такой появился. Я в этой студии один. В большей степени потому, что накопилось очень много всяких историй, проблем, событий, которые хочется как-то обобщить, объяснить, рассказать о том, что происходит, и допроститься мне, но я зайду очень-очень издалека. Потому что вот у нас, знаете, идут постоянно разговоры о том, почему какие-то компании вот очень удачливы, какие-то не очень удачливы, и у нас странным образом почему-то коллеги очень смотрят на вот соседей и очень обижаются, что у них все хорошо. Отсюда все эти наезды на трансграничную торговлю, например, давайте их запретим. Ну, правильно, давайте запретим вообще всех, у кого что-то получается. А чего бы нет, тогда, может быть, и на нас обратят внимание. Но на самом деле тут история такая. Вот та самая битва за мерчантов, которая незримо идет на рынке, она показала, что... Вот этот формат, к которому стали относиться уже даже с некоторой долей юмора, я бы сказал, да, который называется Marketplace, он доказал свою успешность. Потому что за что на самом деле идет битва? Битва за цену? Нет. Идет битва за широту ассортимента. И вот есть компании, которые могут предложить этот широкий ассортимент, а есть компании, которые такой широты ассортимента дать не могут. И вот странным образом так получается, что Marketplace, он однозначно более успешен по части широты предлагаемого. Интернет-магазин, ну, очевидно, что это другая абсолютно технология. Там, наоборот, надо глубоко уходить в нишу, вот себя как-то позиционировать. А у нас оказалось огромное количество компаний, которые, ну, как бы не Marketplace абсолютно точно, которые не нишевый интернет-магазин, абсолютно точно, и вот они ищут свое место. Это не хорошо, не плохо, это не означает, что они дураки, что у них там бизнес не идет, или они какие-то неправильные, все правильные, и все придут к какому-то, в общем, для себя к какому-то решению. И, в общем, справедливо и то, что на свете нет плюсов, да, вот, ну, как бы, то есть, они, наверное, есть, да, но основная часть рынка, она все-таки умещается где-то, вот, между этими полюсами, даже на экваторе кому-то находится место, да, которое, вот, вроде, и не интернет-магазин, и не маркетплейс, они все равно как-то живут, выживают, и всем хорошо. А почему этот рынок выигрывают китайцы? Вот тоже интересная история, наверное, особенно в духе некоторых последних глобальных событий, о которых мы сегодня, наверное, тоже пару слов скажем. У меня есть один друг, который очень любит повторять, почему «Газпром» в России? Потому что в России есть газ. А почему маркетплейсы в Китае? Потому что там есть товар. И действительно, с точки зрения товаров народного потребления, как у нас когда-то именовали эти товары, да, ТНП, наверное, у китайских коллег вообще не существует сейчас конкурентов. То есть по количеству, по объему, по широте ассортимента, по выдумке, с которой они к этому подходят, наверное, я тут не вижу, собственно говоря, конкурентов. И вот эта вот намечающаяся торговая война между США и Китаем, США, наверное, может быть, будет выигрывать по части технологичности и по части ну, высокого уровня продаваемых товаров, но абсолютно точно Китай способен задавить количеством. Это очень сложная, очень длинная история, которую прожил Китай. На самом деле на наших глазах, да, потому что еще, как мы знаем, в 2000 году ВВП Китая был чуть ниже ВВП России, да, мы были чуть впереди, сейчас мы бесконечно позади, и вот этот вот как бы бесконечный разрыв, его создали не какие-то волшебные чудеса, не какая-то волшебная палочка, не нефть и газ, не лес, там, не знаю, и там никель, а создали многие миллионы китайских производителей, которые вот как бы сумели наладить в условиях жесточайшей конкуренции хотя бы друг с другом, сумели наладить огромный вот выпуск огромного количества самых разнообразных товаров. И вот давайте посмотрим, что происходит сейчас в мире на рынке e-commerce. На рынке e-commerce, вот, наверное, жаль, что графиков и диаграмм здесь не будет, но я вас приглашаю на практику Days в четверг. Я там расскажу все то же самое, но с графиками, диаграммами более наглядно. Ну, не то же самое, да, безусловно. Но какие-то отдельные вещи из того, что я говорю сейчас, попадут и в эту презентацию. Итак, что же происходит на планете Земля? Потому что мы зациклены вот нашими местечковыми проблемами. У нас там Озон скидки на доставку ввел, кто-то еще, так сказать, наоборот, эти скидки убрал, кто-то доставляет без... Ой, у нас масса событий. Есть о чем всегда поговорить. Кого-то уволили, кого-то взяли на работу. Чудесно. Бесконечное поле для разговоров. Но если вот отойти и сделать шаг в сторону и посмотреть, что происходит в мире, потому что как-то мы оторваны сейчас от мировых событий, совершенно объективно, вот как бы абсолютно точно вам говорю. Так вот, что происходит в мире? Смотрите. Есть общий объем мирового e-commerce. Этот объем примерно... $2.5 триллиона. Ну, то есть плюс-минус, там чуть побольше, чуть поменьше. Вот надо, наверное, сказать некоторую такую вводную, да, сделать по поводу того, как нам считать побольше или поменьше. Знаете, я все время придирался очень к циферкам, которые выдают разного рода исследователи и неисследователи, да, но которые тоже очень любят выдавать цифры, и мы их знаем. Потому что как бы потолочный вот этот вот исследовательский ресурс очень мощный, и он у нас будет развиваться еще, видимо, потенциал не исчерпан. Вот, но мне один из таких молодых сотрудников Института Гайдара очень хорошо это все объяснил. Он говорит, что посмотрите, различия есть везде, во всех цифрах. Ну, действительно, если мы посмотрим, например, долю различную в странах мира по ВВП, мы посмотрим, какое огромное различие, да, у нас идет по этим товарам и товарным категориям. По всем цифрам, которые выражаются в штуках, в долларах и так далее, так сказать, там цифры какого-нибудь МВФ и Всемирного банка, да, они отличаются друг от друга иногда довольно кардинально. Кто-то там ставит Россию на 14 место в этом показателе, а кто-то думает, что аж на 6 Россия находится. То есть, ну, отличия большие. Так вот, мы не будем сейчас вот очень точно до циферки, до запятой с этими цифрами разбираться, да, а мы будем говорить о тенденциях, о больших объемах, о больших числах. Итак, что же происходит на рынке? На рынке происходит вот что. Значит, $2.5 триллиона – это общий объем e-commerce в мире. Из них его можно поделить, это очень условное деление, но оно есть. Потом я, наверное, скажу, в чем тут условность. Но его можно поделить на доместиковую онлайн-торговлю и на кроссбордер. Если мы с вами сделаем такое разделение и так их поделим, то у нас получится, что доместиковая торговля – это $1.5 триллиона, а кроссбордер – это 1 триллион. С доместиковой торговлей все ясно. Она последние 5 лет растет примерно на 15-20% в мире. В этом смысле у нас не очень плохие показатели, да, показатели роста. Мы примерно плюс-минус попадаем в те же самые цифры. Там другой вопрос, что мы все растем и никак не вырастем, и нам надо бежать быстрее вот этого самого паровоза и быть где-то выше вот той самой кривой, которая показывает вот этот рост. Но мы как-то почему-то не выше, да, мы где-то вот болтаемся на общем уровне. А что происходит с тем самым триллионом, который кроссбордер? А с ним происходят интересные вещи, потому что он растет на 30% от года к году. То есть последние 5 лет. Вот эта посылочная международная торговля растет каждый год на 30%. И это действительно для инвесторов это очень показательная штука, потому что ничего, я вас уверяю, не растет на 30% больше. Но, наверное, есть отдельные предприятия, отдельные бизнесы, которые показывают неплохой рост. Но 30% в год не показывает ни одна национальная экономика на нашей планете. То есть, другими словами, кроссбордер везде, где им люди занимаются, он везде является драйвером роста национальной экономики. И вот посмотрите на этот самый триллион. Кстати, очень удобно считать. И, кстати, его по-разному считают, но это такая вот уже маленький, коротенький комментарий, да, потому что есть компании, которые насчитывают 1,1 триллиона, а есть компании, которые насчитывают, по-моему, минимальный показатель, который я видел, это 862 миллиарда, и вот, может быть, кого-то это удивит, но это на самом деле... Аналитики Алибабы так посчитали. А почему они так посчитали? Они, правда, объяснили. Потому что торговлю внутри Европейского Союза, они, на мой взгляд, справедливо, в принципе, да, они не стали считать это кроссбордером. Ну, хорошо, это как бы тем не менее, мы берем усредненные, да, величины для того, чтобы просто понять динамику процесса и просто понять, куда движется этот прекрасный мир, в котором мы с вами существуем, или ужасный. Как кому. Так вот, посмотрите, есть вот этот триллион. Внутри этого триллиона есть, в составе этого триллиона, есть и российский показатель. Российский показатель, у нас много споров, да, я вот на самом деле твердо уверен, что объем кроссбордер сейчас, я старался очень тщательно и очень честно считать, и мне все равно, большой он, маленький, я старался выдать правильную цифру. У меня получилось, что это 3,2 миллиарда. Что, какое это соотношение к большому мировому кроссбордеру? А это 0,32%. А что такое 0,32% для страны от мирового оборота, чье население... 1,9% от населения мира. То есть, ну, как бы, видите, мы выдаем вот этого вот самого кроссбордера, да, меньше, чем наша доля в мировом населении. А наша доля ВВП – это примерно 1,7%. То есть, опять-таки, 1,7 и 0,32. Посмотрите. Да, критики говорят, что это 0,4, пусть будет 0,4%. Окей, это не принципиально в наших с вами рассуждениях, мы просто говорим о том, что кроссбордера у нас немного, как нас пытаются уверить, да, что мы там прямо вот завалены этим самым кроссбордером, у нас его мало. У нас мало, чем, намного меньше, чем в остальном мире. При этом, если мы еще вычеркнем ряд стран, которые или не участвуют в этом процессе кроссбордер, ну, есть на свете закрытые страны, или они только вот, ну, на низком старте сейчас, как, например, 1,5 миллиарда населения Африки, то вот, соответственно, наше влияние на этот процесс и наше участие в нем, ну, где-то мы окажемся совсем там уже вот прямо очень-очень низко. Да. Но, правда, посмотрите, что происходит. Вот есть одна очень важная деталь, на которую хотелось бы обратить ваше внимание. У нас практически все, что происходит с кроссбордером, за что мы боремся и о чем мы говорим? Мы говорим об импорте. А есть у нас экспорт? А вообще, между прочим, есть. И опять-таки вопрос, что считать экспортом. Вот, например, перевозки в Казахстан и Белоруссию считать или не считать? Ну, не знаю, там, короче говоря, по этому поводу тоже ломаются копья у нас, неважно. У нас получается в среднем, что на 360 миллионов посылок, которые получили россияне, было отправлено, грубо говоря, я сейчас беру только официальные статистические показатели, в которые не вошли перевозки в Казахстан и Белоруссию, хотя есть коллеги, которые уверяют, что они там успешно и дают прям вот, ну, 50% от того, что есть, что мы выдаем в остальной мир. Давайте с остальным миром разберемся. В остальной мир мы выдаем 4,5 миллиона посылок в год. То есть, это где-то в районе 1,5%. Весь наш экспорт – это 1,5% от импорта. Почему у нас такая проблема? Ну, проблема у нас на самом деле сложилась это ровно по той простой причине, что мы с вами ничего не производим. То есть, вот то, с чего мы начали, да, чем успешен этот бизнес? Этот бизнес успешен огромным количеством качественного товара и огромным выбором. Где у нас это огромное количество? Ну, не огромное, а большое. Ну, пусть небольшое, а какое-нибудь количество товара, да, вот для населения. Потому что мы говорим о бизнесе B2C. Мы сейчас не говорим о каких-нибудь нефтеналивайках, хотя понятия не имею вообще, что мы там экспортируем, но где-то стоят у нас какие-то машины и механизмы, не понимаю, делаем мы их или нет, но точно мы экспортируем там какие-то вещи, которые никак не попадают под категорию B2C. С этой частью экспорта, с нефтью, удобрениями, лесом у нас все не так плохо. Но вот с товарами для населения, которые, собственно говоря, и насыщают интернет-торговлю, у нас так себе. И можно лезть в статистические показатели, но давайте сэкономим друг другу время, да, потому что эмпирически все понимают, что как-то давненько мы с вами не пользовались отечественными телефонами и крайне редко надеваем на себя вещи какие-то от отечественного производителя. Хотя у нас есть производители, которые говорят о том, что они очень даже отечественные, да, но обувь при этом или чего-нибудь там шьют все-таки в Китае. Не знаю, что там остается отечественного, наверное, марка, которая звучит как иностранная. То есть, ну, на самом деле, если поискать, вот, ну, как бы, вот очень трудно что-то искать. Что в этой ситуации делать? Ну, как бы, если бы у нас была разумно устроена экономика, наверное, в моем представлении, в этой ситуации надо было бы давать какие-то особые преференции тому самому бизнесу, который производит это самое ТНП. То есть, даже не любому малому бизнесу, а именно сфокусироваться на производстве товаров народного потребления. Что в свое время делал Китай? Слушайте, ну там вообще была совершенно ужасная штука. Делай, что хочешь, сертифицировать ничего не надо. По сути, даже налоги платить не надо. Ты только делай, делай и продавай, потому что на самом деле у нас об этом забывают, и забывают на самом деле не только руководство страны, но и забывают те, кто под этим самым чутким руководством существует. На самом деле не налоги стимулируют экономику, а экономику стимулирует денежный оборот. Если этот денежный оборот высокий, если он быстрый, если у нас в глухих медвежьих углах появляются какие-то стимулы, какие-то в виде предложений товарных, то вот этот вот спрос, у нас говорят, что спрос рождает предложение, есть такая расхожая фраза, но не надо забывать, что и предложение стимулирует спрос, потому что у нас какой-нибудь скромный AliExpress на самом деле далеко за пределами МКАД, прямо скажем, совершенно неожиданно создал очень большой спрос. Чем он создал этот спрос? А он создал его тем, что вот у него есть чего предложить этим людям. По доступным ценам, да, как бы, так сказать, там, может быть, с несколько сложной схемой доставки, над которой сейчас все китайские операторы работают много, хорошо, долго и настойчиво, и это качество доставки улучшается. Вот предложение, которое стимулирует спрос. Хочешь покупать что-то, а есть где покупать. Для этого не обязательно ехать куда-то, как говорят у нас в глубинке, в район или в область, а все придет тебе на почту. Да, надо искать стимулы для заработка. Надо как-то зарабатывать. Вот люди начинают придумывать, как зарабатывать. То есть, это сам по себе экономический механизм, который очень важно запустить. Ну вот, как я говорил, в Китае его запустили, и там он не обеспечивался очень долгое время, не было никакой сертификации, не было каких-то удушающих налогов, не бегали налоговые инспектора с дубинами, там не штрафовали за каждый чих, люди производили, учились производить, что делало государство? И до сих пор вот этот подход, который мне очень нравится, мы очень много говорим о том, что почему-то у нас так, ну, они же называют себя коммунистической партией Китая, да, и нам кажется, что это прямо и экономика такая вот, которая у нас была в Советском Союзе сколько-то лет назад, и кто-то застал и помнит все эти ужасы, а кто не застал, тот думает, что это не ужасы, да, потому что вот эти сказки про якобы прекрасное советское мороженое, они как-то отмораживают голову, наверное. Вот, но из тех, кто застал, да, прекрасно понимают, что это, как бы, так сказать, экономика там была абсолютно нулевая. Почему была нулевая экономика? Потому что сплошное госрегулирование. Китай, хотя правящая партия там и называется коммунистической, у него идеологически схема абсолютно другая. Это жесткая ставка на конкуренцию. Я как-то рассказывал, и повторюсь, расскажу еще, наверное, сегодня успею еще, как Китай, собственно говоря, обустраивает свой e-commerce. Но пока только хочу сказать, что если мы как государство не поставим перед собой задачу как-то участвовать в мировом производстве товаров народного потребления, то очень быстро мы окажемся на самом дне вот этой пищевой цепочки, потому что, ну да, мы будем покупать, то есть, ну, как бы, что такое товарообмен вообще по большому счету, что такое экспортно-импортные операции, это обмен того, что мы умеем делать, на то, что мы не умеем делать. Мы умеем делать нефть, но я не знаю, вот я лично не знаю, не умею делать нефть. Может быть, кто-нибудь из слушателей умеет ее добывать, значит, и в свободное от работы время у себя на дачном участке копает скважину. Я не знаю, я не участвую в этом процессе. Так вот, нефть в обмен на товары народного потребления. Между тем, наверное, как бы, так сказать, ну, у меня на дачном участке нет нефти. А может, есть, черт его знает, я не копал. Не знаю, ну как-то не планирую все равно вот эту скважину. Вы попробуйте на самом деле, когда нефть не найдете, вы поймете, что надо все-таки участвовать в создании товаров. Обязательно надо делать. Это через ошибки идет, через, опять-таки, так сказать, вот набивание шишек. Но это процесс, к которому обязательно мы должны прийти. Я не уверен, что, на самом деле, если вы обратили внимание, много-много лет уже о том, что вот в 90-е я еще слышал разговоры о том, что давайте что-нибудь производить, давайте помогать производителю и так далее, но много-много лет эта тема, ну, по крайней мере, последние 19, да, она не звучит вообще. Вот просто не с одной трибуны. Ну, там, правда, есть какие-то вещи, которые, на мой взгляд, касаются больше распила денег, да, там какие-то истории, что давайте выделим очень много миллиардов, и мы начнем обучать производителя, например, ведению бухгалтерии, да, или еще чего-то там, ну, без чего, собственно говоря, произвести невозможно у нас, опять-таки, в наших условиях. Или составлению бизнес-плана. Это все очень классно. Но если вы заметили, вот я заметил, да, то производство это никак почему-то не помогло. Удивительно, да? Но в последнее время не помогает почему-то. Наверное, какие-то другие нужны припарки. Возможно, боюсь ошибиться, что до 2024 года ничего не поможет. Но может быть, гипотетически предположим, да, что может быть некие операции, некая ситуация на рынке заставит нас все-таки взяться за производство. А какая, собственно, ситуация на рынке происходит? А на рынке происходит укрупнение компаний. Появляется очень много крупных компаний, маркетплейсов. Если раньше на условный маркетплейс неплохо было бы сесть интернет-магазину, то вот сейчас этого не происходит. Сейчас интернет-магазину садится на маркетплейс. Ну, не то, чтобы мне интересно, нет, хорошо сесть на большой трафик, почему нет? Но зачем это маркетплейсу, не совсем понятно, потому что конечная его идея, и она будет всегда, это не интернет-магазины рекламировать. Зачем? Это просто, ну, как бы лишнее звено, опять-таки, в цепочке получается пищевой. А все равно рано или поздно, это уже несколько лет назад, когда я говорил о концепции N2C, Manufacturer to Consumer, речь шла о том, что это концепция, которые думают, которые хотят прийти, да, но там не у всех получается, до сих пор мало у кого получается, но это очень естественная вещь, которая обязательно все придут, и вот на сегодня это все понимают прекрасно, что маркетплейсу надо работать не с посредниками, а надо работать с конечным производителем и конечным потребителем, и оставаться единственным посредником между ними. К этому рано или поздно мы обязательно придем, и небольшие интернет-магазины, безусловно, однозначно будут вымываться из этого процесса за счет того, что трафик дорожает, дорожает и дорожает, а доля присутствия этих интернет-магазинов неизбежно снижается. И, в общем, ну, я что хочу сказать, пока не поздно, ребята, господа интернет-магазинщики, подумайте, может быть, производить условные валенки, там, вязать условные шапочки для зим, это все-таки больший заброс в будущее, да, и лучшие инвестиции, чем мучиться с интернет-магазином. Вот вышло, что я отговариваю от интернет-торговли сейчас кого-то ужасно. Ну, знаете, бывает. А что делать? Добра желаю. Вот эту вот ставку на производство и производителя обязательно надо учитывать. Обязательно надо, в общем, понимать и искать свое место в этом самом производстве. Думайте об этом. Ищите варианты, ищите оборудование, ищите тот самый волшебный товар, который, в конце концов, все будут с удовольствием покупать. И тогда, наверное, все будет хорошо. Мы, наверное, чуть-чуть досрочно, чем обычно, да, досрочнее, чем всегда, сейчас перейдем на новости на целую минуту раньше, просто чтобы вот смысловые кусочки я закончил, а потом мы с вами вернемся в эфир, поговорим еще о том, как, собственно говоря, вот эта самая экономика интернет-торговли делается. Так, тогда новости.
Добрый день. Начнем с самой технологической новости. В Юлмарте разработали собственного робота-оператора колл-центра. Программа уже начала принимать звонки клиентов. Цитирую. «Основная идея проекта – передать шаблонный функционал роботу. Это позволит не только увеличить скорость обслуживания клиентов, но и в целом повысить качество услуги. У наших сотрудников будет возможность больше времени уделять обработке нетиповых обращений», – говорят в компании. Между тем, руководитель по развитию клиентского сервиса Wildberries Кристина Спирева считает, что роботы никогда не заменят людей. Цитирую. «Все разговоры о том, что скоро на смену операторам придут роботы и традиционные контактные центры станут не нужны, я слушаю с улыбкой. По моему мнению, с роботами готовы общаться лишь 1-2% клиентов. Остальные будут требовать, чтобы их переключили на специалиста живого человека». Впрочем, еще недавно в Amazon тоже говорили, что роботы никогда не заменят людей. А сейчас повсюду на складах устанавливают автоматических упаковщиков. Такие роботы упаковывают приблизительно 600-700 коробок в час. Это в 4-5 раз больше, чем люди. И хотя стоимость одного такого робота достигает 1 миллиона рублей, руководство Amazon посчитало и решило, что они окупятся приблизительно за 2 года. Wildberries собирается построить новый распределительный логистический центр в Екатеринбурге. В компании говорят, что сейчас ведут переговоры с владельцами земли. Цитирую. Собственная сеть пунктов выдачи заказов в 2019 году расширится в 2 раза. Для дальнейшего развития бизнеса мы рассматриваем возможность открытия новых распределительных центров в различных городах страны, сообщил представитель компании. Между тем, в комментариях к этой новости эксперты говорят, что теперь небольшим магазинам одежды в регионах придется несладко. Еще о логистике. Яндекс.Маркет договорился об аренде более 150 тысяч квадратных метров складов. Там будут обрабатываться заказы для маркетплейса «Беру». Планируется, что на первом этапе в проект вложат около 1 миллиарда рублей инвестиций. AX5 Retail Group заключил договор с оператором китайской логистической сети Ancharm. Компания будет поставлять почтоматы в магазины AX5 Retail Group в Перекрестке, в Пятерочке и в Карусель. AliExpress, в свою очередь, договорился с X5 о том, что будет поставлять в эти почтоматы свои товары. И напоследок о странном, но, наверное, хорошем. ФАС выступил с неожиданным предложением обнулить НДС для всех российских онлайн-магазинов. Это, цитирую, «нужно для того, чтобы снять конкурентные преимущества зарубежных ритейлеров». Оставлю, пожалуй, это без комментариев. С вами был Игорь Бахарев, epaper.ru.
Тут я на этой замечательной последней фразе Игоря вынужден ломать то, что, как бы, так сказать, свои планы. И давайте на минуточку, да, вернемся к тому, о чем закончил говорить Игорь, потому что вот эту фразу о том, что сейчас НДС отменят, значит, и для интернет-торговли, и мы заживем. Ну, поскольку я, так сказать, был свидетелем этой фразы, берусь утверждать, что фраза эта была сказана все-таки в шутку. У нас в антимонопольной службе было некое совещание, где известная всем группа товарищей, да, пыталась запретить кроссбордер, о котором мы говорили сегодня. Вот. Ну и после того, как в очередной раз не удалось, ну а как это может удастся, когда, в общем, все понимают, прям все такие умные, все знают, как это надо сделать, но никто не объясняет, зачем. И без этого зачем это никогда не случится. Вот. Ну ладно, впрочем, что мы будем подсказывать, как бы, как должна развиваться, по какому каналу должны, так сказать, идти противники интернет-торговли. Так вот, что получается на самом деле, что было на самом деле? На самом деле, когда в очередной раз выяснилось, что это история, которая подается под соусом выравнивания конкурентных отношений для интернет-торговли отечественной и зарубежной, что на зарубежную интернет-торговлю все-таки не планируется налоги какие-то вводить, в шутку глава департамента антимонопольной службы Елена Заева, она сказала, что ну, остается только убирать налоги для отечественных интернет-магазинов, чтобы уравнять вот эту ситуацию. А шутка. Ну и все пошутили про это. Даже я пошутил, что вот, ну, как бы, так сказать, на этой истории мы могли бы даже солидаризироваться с ребятами, которые хотят запретить кроссбордер. Все пошутили. Хорошо, когда все закончилось, ну, эту шутку некоторые присутствующие товарищи, да, они продали прессе не как шутку, а как некую реальность. А потом, ну, как бы, так сказать, как у нас иногда бывает, пресса пошла, значит, в некоторые, как бы сказать, помягче, ну, оторвалась совсем. Появилось сообщение о том, что и Минторг поддерживает эту идею, хотя из текста сообщения понятно, что Минторг поддержал совершенно другую идею, которая, собственно говоря, и так есть, она и так существует. Это идея возврата НДС при экспорте. У нас стимулирование экспорта, значит, вот в качестве меры по стимулированию экспорта у нас возврат НДС, как вы знаете. Но получилось, эти слова были представлены так, что как бы они против НДС для интернет-торговли вообще, не против возврата при экспорте, а вот совсем отменить. Ну и как бы идея пошла гулять. Люди, которые слили это в прессу, сейчас этим очень гордятся и даже говорят, что наконец они добились для интернета чего-то там такого. Самое смешное, что они теперь долго будут наверняка этого добиваться. Это примерно такая же история закончится ровно тем же, чем закончилась история про запрет зарубежной торговли из интернет-магазинов, я так думаю. Но она будет длинной, безусловно, она будет такой очень, так сказать, смешной. Так вот, я думаю, что создание искусственных каких-то преференций на сегодня интернет-торговле, вот сейчас кто-то огорчится, наверное, да, не нужно вообще. Ну, просто не нужно. Во-первых, даст очень мало, потому что, понятно, если бы товар обнулялся при выходе из завода, да, вот произведенный. Ну, тогда понятно, вот по всей цепочке нет НДС, все довольны. Если НДС не будет только на конечной цепочке, пожалейте, опять-таки, производителя, о котором мы столько говорили сегодня, и столько, в общем, как бы переживаем за него. Вот, но поскольку вот, да, и еще одно. У нас, смотрите, вот это вот запрет торговли из иностранных интернет-магазинов, кто ее требует? Это, по сути, ну, кто-то думает и нам хотят объяснить, что это якобы война между отечественными интернет-магазинами и зарубежными. Ничего подобного, я вас уверяю. Это война офлайн против онлайн. Офлайн хочет создать себе, как бы так сказать, некие преференции перед онлайн. Потому что это принципиально два разных канала продаж. Мы за все каналы выступаем. И кто-то, может быть, хочет обижать интернет-торговлю, но мы точно не в наших планах обижать офлайн. Пусть он себе чудесно развивается, все легенды о том, что вот он когда-нибудь умрет. Нет, неправда, он никогда не умрет, он всегда будет жить. А ему, может быть, там в какие-то моменты чуть получше, чуть похуже. Но мы за простую, прямую, честную конкуренцию. Я думаю, что вот любое внеэкономическое вмешательство, оно, в общем, очень сильно... Я уже не говорю о том, что это будет очень сложно технически сделать, да, но любое вот это внеэкономическое вмешательство, оно никогда не помогает вырасти, да, оно все время, там есть какие-то подводные камни, о которых потом будет спотыкаться вся экономика страны, вот не меньше, я вас уверяю. И нам заниматься раскладыванием этих подводных камней, ну как, вот в планы не входит. Это если коротко вот по этому поводу. Конечно, было бы замечательно, если бы вся эта история, она сама как-то увяла, угасла и на этом закончилась. Я думаю, что она не закончится, ну, по тем причинам, о которых я выше говорил, они не носят объективного характера, чисто субъективные, но вот они есть. Давайте вернемся в мир, да, и посмотрим, как наши китайские братья по разуму, очень легко ссылаться на Китай, поскольку волю самых разных обстоятельств мы не знаем или плохо понимаем процессы, которые происходят в европейском e-commerce, в американском, но относительно неплохо знаем Китай, да, потому что ввиду вот самых разных причин политического и экономического характера мы с китайцами общаемся больше. Может быть, мы хотели больше бы общаться с ЕС, но так уж получилось. Да? Этот вектор странным образом, который выбирает вот наша любимая неизбираемая власть, да, он как-то вот привел нас туда. Мы, поскольку учимся собирать по всем странам все глупости, да, которые они делают, давайте посмотрим на то, что умного они там выбирают, да, вот в частности Китай. Почему там получается e-commerce? А там есть целая стратегия, знаете, разработали вот по поводу e-commerce. Мы тоже писали стратегию e-commerce, долго писали, там хотели написать коротенькую такую, ну, чтобы там 7 страничек, но все понятно. Потом, ну, как бы про 7 забыли, стали говорить, что давайте 12. В какой-то момент их обнаружилось 30. Значит, расстались с этой идеей, когда там было 60 страничек, и решили, что эти 60 страничек, они все-таки не будут отдельно от e-commerce, а они войдут в общую стратегию развития торговли. Что правильно, но там то, что страничек многовато, несколько огорчает. А в Китае это 4 пункта. И 4 пункта выглядят примерно следующим образом. Первый пункт – это легкое и быстрое получение кредита производителям. Ну, действительно, если ты денег не получишь, да, ты ничего не произведешь. Значит, вот эту историю китайцы завели на кнопку. Ты производитель, ты идентифицирован, тебе надо что-то произвести, нажал на кнопку, тебе пошли деньги. Открыта кредитная линия, ты производишь товар. Вроде понятно все, да? Там сразу скажем, что за этой историей, которая касается получения кредита, это все просто и действительно занимает несколько строк, но представляете, какая сложная технологическая история стоит вот, ну, как бы за плечами этих простых слов, да, что все на кнопке. Но тем не менее, да, вот есть какой-то черный ящик, который не описывается в стратегии. Стратегия не должна, наверное, его описывать. Это пункт первый. Быстрое и легкое получение денег производителям. Пункт второй этой концепции заключается в том, что все производимые в Китае товары, они заведены на некую карточку. Карточка единая, она легко трансформируется. Вы можете ее на одном маркетплейсе положить, на другом, на третьем. на всех сразу, или на каких-то отдельно. Но это универсальная карточка товаров. Этому предшествовала очень большая работа. Конечно, она и сейчас ведется, она не прекращается, потому что товарная карточка очень сложная штука и очень сложно создать. Вот. И все почему-то думают, что в Китае командная экономика, что там дал секретарь КПК приказ, и пошли вот эти матросы, знаете, в тельняшках со штыками наперевес, и давай колоть всех, у кого нет накалывать на штыки этих самых товарных карточек. Но там не так это происходило. Там это происходило гораздо более лояльно, вот приказов никаких не было, наверняка есть какие-то люди, у которых этих карточек нет и сейчас, но большинство поняли, что это удобно, выгодно и так далее, а в Китае были созданы прям вот специальные команды, которые государство финансировало, которые товарные карточки создавали, писали, фотографировали, они сейчас есть, поскольку вот этих, товары, они меняются очень быстро, да, и нужда в таких командах, она до сих пор остается. Но это вот универсальная товарная карточка, которую можно на любой маркетплейс или на любой магазин выставлять. История номер три, и вот она важная, она называется, описывается как всемерное содействие создания максимального количества маркетплейсов. Мы с вами сколько вообще маркетплейсов знаем в Китае? Наверное, самые отчаянные шопоголики, если напрягутся, они назовут десятка-полтора, наверное. Но их там несколько больше. Я слегка обновил, на самом деле, свои знания об этом, потому что меня поразила история, когда года полтора назад министр коммерции, у них там Министерство экономики, там аналогично, вернее, нашему Министерству экономики, называется Министерство коммерции. И вот министр коммерции одной из провинций китайских, Шэньдунь, он приезжал в Россию и стал меня спрашивать, сколько у нас маркетплейсов. А полтора года назад у нас много было маркетплейсов. У меня гордость какая-то даже пробивала, да, что у нас там маркетплейсов столько, что вот, уже даже на пальцах одной руки они, слегка даже больше их. Вот. И много, говорю, у нас вот просто не сосчитать, там 6, например. Он говорит, а у нас в провинции 200. Это провинция, это одна из провинций Китая. Там, правда, 110 миллионов людей, то есть сопоставимые, да, но тем не менее, вот у них 200 маркетплейсов. Окей, у нас очень иронично относится к тому, как китайцы умеют отчитываться, но все-таки я нашел его координаты, написал ему письмо и спросил, в частности, как у них обстоят дела сейчас с количеством маркетплейсов. Он сейчас не работает в этой должности, да, он работает в другом месте, но он пообещал мне узнал, и вот накануне эфира я от него получил письмо, что у них там сегодня 390 маркетплейсов. Мы не совсем понимаем, зачем так много, а китайцы отлично понимают, зачем так много, потому что есть две вещи, которые решают маркетплейсы. Первая вещь – это жесточайшая конкуренция. Собственно говоря, нет. Жесточайшая конкуренция и решает две большие проблемы. Потому что в условиях этой жесткой конкуренции за что борются, собственно говоря, все производители? Все производители борются за две вещи. Они должны быть, чтобы их продукцию покупали, они должны быть ниже по цене и выше по качеству. Несовместимые вещи? Да нет, вполне себе. Вот условия жесткой конкуренции именно и создают то, что у нас в итоге мы получаем, они получают в Китае, а мы получаем в посылках, а хотелось бы получать все это в своей стране, но тем не менее, вот создают два решающих фактора, да, низкая цена, высокое качество. И вот это все создается конкуренцией. У нас пока не очень весело с конкуренцией. Мы, наверное, есть еще пункт 4, у меня остается несколько секунд, я все-таки скажу, он для нас абсолютно непонятный, но у них на самом деле вот по поводу вот этого третьего пункта, да, развития, по поводу, вернее, выполнения всех пунктов стратегии, у них есть еще соревнования между губернаторами. И каждый месяц публикуются рейтинги, и оказаться внизу этого рейтинга, это очень плохо для карьеры. Прямо скажем, не только для текущей, но и для последующей, то есть и вообще как-то жизнь больше огорчает. Вот на этом, наверное, Я буду прощаться. Извините за такой длинный и скучный спич и говорящую голову. Дальше мы будем общаться с вами веселее, вместе с кем-то, с уважаемыми гостями. Спасибо, всего доброго. Программа «Актуальный e-commerce». Александр Иванов. Увидимся в следующий понедельник.